Добрый вечер. Я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде, живьем, в записи. Значения этого большого не имеет. Но кроме того, что если вы смотрите нас на живом гвозде, живьем, значит, вы в прямом эфире можете задавать какие-то свои вопросы, оставлять свои комментарии, суждения, реплики. Я, соответственно, могу их нашему гостю задать. А если вы смотрите нас в записи, ну, соответственно, просто поделиться своими суждениями, восторгами, некоторыми негодованиями. Не забывайте ставить лайки. И это я не попрошайничаю, а просто чем больше всяких знаков внимания и вообще каких-либо знаков, тем охотнее алгоритмы YouTube распространяет вот эти все наши прекрасные видео с замечательными людьми. Человек у нас сегодня прекрасный, в особом мнении, Георгий Васильев. Георгий Леонардович, я вас приветствую.
Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, дорогие друзья, те, кто нас слушает. Антон, можно без отчества?
Хорошо, как скажете.
Потом мне тоже нас придется по отчеству называть.
А это вы совсем тогда уже будете сказать. А это будет же комично. Тем не менее, знаете, как у нас всегда есть визитная карточка. Продюсер, бизнесмен, инноватор, бард. Ну, как говорится, еще немного шью. Вот, кто Ивасей не слушал в более юные годы, те, наверное, много потеряли. Слушайте, я вам сразу задам вопрос такой шкурный, который все равно вам зададут, вам, как говорится, никуда от него не деться. Будет у вас еще концерт в Москве? Вот такой, как был.
Нет, такого, как был год назад.
Да, год назад. Этот вот,
год назад не будет. Смысл этого концерта был в том, что он один-единственный. Я думаю, что нам просто не дадут его повторить.
Ну, ощущение где-то к середине, знаете, уже просмотра сложилось такое, что...
Да-да-да. Это был концерт, как мы его назвали, несанкционированный концерт. Он был как раз рассчитан на то, что... На эффект неожиданности, что никто не знал, что мы споем, что мы скажем. Вот. И поэтому мы его и записали. Поэтому мы его записали, выложили в YouTube, и там уже очень много просмотров. Там уже, ну, под 1,5 миллиона просмотров, что, конечно, меня очень радует. Это значит, что этот концерт понадобился людям в это сложное время.
Но на самом деле, вот, я-то тоже, ну, не будем там лукавить, я ваши песни, ну, Иващенко Васильев, само собой, вот, слушал, как и все. Ну, так же, как и многие, уже какое-то количество лет не переслушал. Ну, знаете, как бывает, мы все там, все определенное количество книг мы прочли, определенное количество музыки мы послушали, она где-то у нас в голове, в душе, в сердце, мы ее там поем, но мы редко, ну, я не знаю, это может быть моя особенность, редко возвращаемся потом. То есть это уже с нами.
Это как Кица Воробьянинов, который говорил «Гебен зебин бит», это я уже знаю.
Да-да-да, то есть это мы уже знаем, то есть вот как я там большой любитель Битлз и Высоцкого, но Высоцкого я, так сказать, по работе слушаю постоянно, вот, а Битлов-то, ну, там где-нибудь раз в месяц что-нибудь мне попадется, и хорошо, я просто уже знаю все это наизусть. Вот, а тут-то, значит, говорит, слушайте, мне сказали, говорит, у Иващенко Васильева там концерт, я говорю, концерт, хорошо, давайте посмотрим. Ну и дальше, как, в общем, остальное вы знаете, да, 1,5 миллиона просмотров. Действительно, это вот было такое некое художественное действие, но к художественным действиям, актам, акциям мы, наверное, чуть позже еще вернемся. Вот, и задам еще один вопрос, которым вас, я так предполагаю, за год замучили, но помучаемся еще некоторое время. Значит, про ваш проект «Всенаука». Его, да, как я понимаю, нет уже, ну, то есть физически он не действует, но тем не менее людям вот спустя год все равно хочется узнать, чего, как, что, есть ли надежда на то, что это как-то продолжится, у того, что сделано, вот какая жизнь и вообще.
Мы продолжаем раздавать бесплатные книги, научно-популярные книги, которые мы отобрали и договорились с издательствами о том, что мы легально их раздаем. Этих книг сейчас, наверное, уже осталось штук 70, может быть, чуть больше. Это книги известнейших авторов, таких как Ричард Докинс или Стивен Хокинг или Роберт Сапольский. То есть прекрасная совершенно подборка о том, как устроен мир вокруг нас, как устроен человек, как устроено общество. Вот. Но, к сожалению, после 24 февраля возможности продолжать этот проект у нас уже не стало. И поэтому какие-то книги уже выбывают в связи с тем, что заканчиваются права. Новые права нам получать уже не удается, финансирование прекратилось. Но эти книги еще можно скачать. И вы знаете, что удивительно, за этот год люди очень активно продолжали скачивать книги. Я не знаю, про запас ли, или действительно читают. Знаю многих людей, которые читают. Знаю многих людей, которые для детей скачивают. Вот, но Вот последний раз я заглядывал в начале лета в статистику и обнаружил, что там уже 13 миллионов скачиваний. 13 миллионов
скачиваний. Это прям много. Даже если, если какой-то человек скачивает по несколько книг, люди же так делают, но это все равно
в среднем около десятка книг человек скачивает.
То есть не меньше, по-моему, 1 300 000 вот так вот.
Если в среднем. Да, получается, что больше 1 000 000 человек скачало эти книги. Больше 1 000 000 человек. А уж что касается количества на одну книгу, количество экземпляров, это вообще зашкаливает, потому что средний тираж печатной научно-популярной книги около 2000 экземпляров, вот бумажный. А здесь получается около 200 000 экземпляров в среднем каждая книга скачивается. Можете себе представить? Я сам в потрясении. Главное, что проект, несмотря на то, что мы его больше не поддерживаем, он продолжает работать. Люди продолжают качать и качать эти книги.
Ну, у вас какое-то есть этому объяснение? Эмоциональное или интеллектуальное? Или не знаю какое?
Есть, конечно.
Люди я понимаю, что вы этого, наверное, собственно, и добивались от людей, но все равно неожиданно.
В общем-то, да. И на самом деле, я думаю, что этот проект сыграл свою роль вообще в популяризации науки, потому что многие люди, которые начали читать эти книги, они продолжат другими. И здесь важно даже не то, что они скачали именно эти бесплатные книги. Слово «бесплатное» в данном случае как приманка работало. Я думаю, что важно то, что люди заинтересовались современной наукой, это очень важно. Наукой и, скажем так, критическим мышлением, критическим подходом к жизни, ко всему, что происходит вокруг нас. Потому что эти книги именно об этом.
Что касается критического подхода, у меня вообще не было очень таких больших иллюзий, но начиная с прошлого февраля, иногда прям волосы дыбом встают на всех частях тела, потому что чтобы люди совсем как-то не видели связи между первым и вторым, между двумя простейшими какими-то явлениями, которые, очевидно, одно проистекает из другого, и люди совсем не видят связи, ни между какими событиями. Готовы поверить абсолютно всему, что говорят пропагандисты или еще кто-то. То есть прямо как-то глядишь, как табула раса, чистый лист, что там напишут в голове у человека, потом стерли через 30 секунд стерли, написали другое, и там уже другое. Что это?
Согласен, я согласен, существует такая проблема, и когда мы готовились к этому книжному проекту, мы провели большой опрос экспертов и опрос в интернете о том, что вы считаете самыми важными темами современной научной картины мира. Не то, чтобы там было в 19 веке, да, а сейчас. Какие самые важные темы? Там, естественно, было что-то и про физику, про космологию, про микромиры, про искусственный интеллект и так далее, и так далее, и так далее. Но на первые места вышли темы, связанные с мышлением человеческим, с работой мозга, с когнитивными искажениями, с критическим мышлением, с научным мышлением. То есть эксперты и интернет считают, что самое главное – научить человека независимо критически мыслить. А уж дальше он сам решит, сам поймет, какие книжки или какие видео или какие фильмы ему нужны. Собственно, и на этом принципе мы и работали. Мы старались подобрать в эту книжную подборку именно такие книги, которые бы учили человека мыслить.
А это вообще возможно? Уж простите мой скепсис, потому что говорят же, что то, что в нас заложено, в основном заложено в детстве. Иной раз даже до школы, или в какой-то ранней школе, а взрослого человека уже с таким немножко закостеневшим не только позвоночником, но и мозгом, его в чем-то убедить или переубедить крайне сложно. И мы вот опять же в последние месяцы видели, сколько схваток в семьях, между друзьями, близкими, когда сталкиваются люди с разных позиций, совсем разных, и пытаются доказать друг другу то или иное. И 99% случаев, когда просто заканчивается дракой, скандалом, люди разошлись по углам, никто никому ничего не доказал.
Я думаю, что как раз в последний месяц, может быть, таких схваток стало меньше, потому что люди уже поняли, что трудно доказать кому бы то ни было, что бы то ни было. Трудно, хотя хочется. Потому что действительно у человека существует сложившееся убеждение, и любую информацию, которую он получает, он укладывает в эти убеждения. На самом деле человеком, то есть он интерпретирует любую информацию так, чтобы она соответствовала его убеждениям как можно лучше. Вы сами это знаете прекрасно. Я думаю, что вы спорили с теми, кто за, в смысле с теми, кто за военные действия в Украине и с теми, кто против свободы слова. Я думаю, что вы не раз с ними сталкивались и получали в ответ достаточно рациональные аргументы, почему это необходимо именно сейчас. Слушайте, это такая нескончаемая тема.
Но тем не менее, у вас же задача-то и у вашего проекта, вообще в вашей деятельности, даже к тому, что уже сделано, не говоря о том, что еще все это продолжается. Все-таки, если заставить людей думать хоть как-то, хотя бы над собственной жизнью, а у них не получается. Как это было? Не идет пока, как у Жванецкого. Помните, да, образованный в Петербурге, не идет пока. Пока не идет. Вот не идет, скрипит, что-то грохочет, пробуксовывает. Хочет даже человек, уже не влезает у него туда, в его мир.
Да. Но тем не менее, последние мои проекты и «Всенаука», и вот перед этим был большой проект «Фиксики».
Да, про «Фиксиков» тоже народ пишет. Люди все помнят.
Да, это проекты, которые, это просветительские проекты, которые, проекты на русском языке, что очень важно.
Про это мы сейчас тоже поговорим еще.
Про что?
Про русский язык, собственно. Мы с вами просто еще до эфира, когда говорили, я уж открою небольшие тайны нашей публики, вас как-то очень зацепило, задело, проняло то, что Сергей Гуриев написал, наш экономист, про русский язык с точки зрения экономической. И что мы теряем сейчас в экономико-языковом плане. Вот я так понимаю, что вам есть что сказать по этой теме точно.
Нет. Вы знаете, если я правильно помню Сергея Гуриева, он не про экономику писал, он писал вообще про позиции в мире. И он сравнивал эту ситуацию с той ситуацией, которая сложилась в Германии после Второй мировой войны. Ведь до войны, как сказал Гуриев, в Германии существовала великая наука. Вернее, не в Германии, а, скажем так, в немецкоязычном мире существовала великая наука, которую Гитлер убил. После Второй мировой войны Германия так и не смогла восстановить своего лидирующего положения в мире, в научном мире. Что на самом деле удивительно, потому что Германия дала великие умы, скажем, квантовая механика, наполовину, наверное, создана немецкоговорящими учеными. Теория относительности – то же самое. Математика современная. Огромное количество математиков, Гильберт, Риман, Гёдель, Минковские, то есть математики, которые создали основу современной науки. Это все немецкая школа. И это все куда-то растеклось, разбежалось, было уничтожено. Насколько я понимаю, Гуриев говорил как раз о том, что русский язык рискует потерять роль такого большого языка, межнационального общения, языка науки, языка культуры, языка, за которым стоит нечто большое. Я вообще меня, честно говоря, у меня сердце кровью обливается, потому что когда я смотрю на свои вот последние проекты, они были связаны с языком, и фиксики, и всенаука – это проекты, которые продвигали русский язык, продвигали русскую культуру. Я вижу, что это все умирает в страшных корчах. Вот возьмем фиксиков. Возьмем фиксиков. У меня было очень... Я вообще относился к русскому языку как к огромному ресурсу. К огромному экономическому ресурсу.
Ну вот, все-таки очень... про экономику мы же так или иначе. В том числе, да. В том числе, конечно. Потому что это же способ, инструмент...
Да,
не это, говоря это, не только о романтической части, но и прикладной.
Реально, русский язык – это был огромный экономический ресурс. Ну вот я не знаю, как озеро Байкал, да, вот резервуар чистой воды такой. Или как, я не знаю, как климат, в котором можно выращивать апельсины. Это то, что позволяло огромному количеству людей зарабатывать деньги в интернете, на телевидении, в производстве кинофильмов, вот в производстве мультфильмов, в котором я принимал участие. Ведь посмотрите, что собственно, вот мы сделали, да, вот то, наше поколение людей, которое начало заниматься анимацией как бизнесом. Вот Илья Попов, я, Лавейко, мы создали проекты, которые известны во всем мире. Это миллиарды просмотров во всем мире. Русскоязычный контент, который пошел во всех странах, переведен на десятки языков. Это «Маша и Медведь», это «Смешарики», это «Фиксики». Что сейчас произошло? Вот от него отворачиваются, от этого контента отворачиваются. Например, в Украине «Фиксики» запрещены с 2014 года. То есть все, что произведено до 2014 года – разрешено к показу, а то, что произведено после 2014 года, запрещено. Ужасно. Интересно, что еще в 2018 году, по-моему, это было в 2018 году, когда мы переезжали через украинскую границу, вот мы решили с семьей поехать там, мы с женой и наш младший сын, мы переезжали украинскую границу между Белоруссией и Волынской областью. То есть это там, западная Украина. Uh-huh. В общем-то, это уже был 18-й год, и тогда мы уже с большой опаской перебирались, потому что нашему младшему сыну уже было 18, мы думали, что его могут не пропустить. Мне, правда, уже было за 60, поэтому я уже так не очень переживал, что меня, скорее всего, бы впустили. Тогда уже были такие...
Да, ограничения были, да.
Да, были ограничения.
Сколько-то плюс уже было трудно.
Да-да-да. А тут еще такое несчастье случилось. У нас были не в порядке документы на машину. Ну, там что-то доверенность не на тот паспорт оформили. В общем, как-то так. Честно говоря, я очень сильно переживал. И вот действительно, меня останавливает пограничник, говорит, ну-ка, отъедьте в стороночку, у вас там с документами что-то не то. Вот, вызвал меня к себе, спрашивает, а вот что за машина, а вот где вы работаете? Я говорю, вот я работаю в компании «Аэроплан». Он говорит, что делаете? Я говорю, мультфильмы делаем. Какие? Я говорю, фиксиков. Он говорит, фиксиков? 18-й год. Фиксиков? Ой, отъедьте вот в стороночку, мы сейчас к вам подойдем с таможенником. Подходит к нам с таможенником. И таможенник спрашивает, это вы производите фиксиков? Это вы делаете фиксиков? Я говорю, да. У меня, говорю, вот здесь на заднем сиденье нолик сидит. Правда, этому нолику уже 18 лет, он уже басом говорит. Но это тот самый актер, который озвучивал нолика. Они говорят, а можно нам автограф? Мы нашли какую-то бумажку, Нолик там расписался на этой бумажке, и они, уходя, отпустили нас. Они нас отпустили, порадовались, что нас увидели живьем. И когда уходили, спели хором, а кто такие фиксики, большой-большой секрет.
Ага, да-да-да.
Ну, правда, на украинском языке.
Но это хорошо наоборот.
Ну, прекрасно.
Потому что это как раз и есть, когда в эту песню споют там по-украински, по-английски, еще по какому-нибудь, значит, это вот и... Оно уже пошло, да.
Да-да-да. Но тогда свободно фиксики показывались и на русском, и на украинском.
Слушайте, сейчас... а вот народ спрашивает, запретили? Ну, запретили просто потому, что это российский контент, сделанный в России, и все. Не потому, что из-за содержания их какого-то, а просто потому, что это из России, значит, вот нельзя.
Да, то есть идет... Ну, понятно, что язык – это проводник культуры. И естественно, и наоборот, культура – это проводник языка. То есть попытки навязать язык силой или каким-то агрессивным маркетингом не удаются. Вот если вы можете произвести что-то интересное для людей, да, вот тогда язык распространяется. Но, к сожалению, сейчас русский язык ассоциируется, в Украине ассоциируется с агрессией. И поэтому люди не хотят ни слышать ни русского языка, ни иметь ничего общего с русской культурой. И это можно понять. Хотя это очень странно. Вот я заглядывал в статистику. Около несколько лет назад, около половины, ну, может быть, чуть меньше, но около половины украинских семей, согласно социологическим опросам, внутри себя говорили по-русски. Ну, то есть семейный язык был русский, ну, почти половина украинских семей. Правда, по переписи, которая проводилась, ну, лет 20 назад, родным языком люди называли русский язык только в 30% случаев.
30%. Это все равно очень много.
Все равно очень много. Но в каком смысле русский? Когда у них спрашивали, в каком смысле родной? Когда у них спрашивали, какой язык вы считаете родным, они имели в виду язык родной страны, видимо. Потому что это трудно объяснить, почему они говорят, что родной язык русский в 30% случаев, а говорят в семье на русском в 50%
случаев. Ну, иногда, знаете, как бывает, социально одобряемый ответ. Есть еще и такой момент, когда проще сказать, что если в Украине проходит опрос, сказать, что там мой язык родной украинский, к тебе дополнительных вопросов не возникает, а так?
Ну, может быть, но я думаю, что в данном случае люди уже 20 лет назад начали осознавать себя украинцами в смысле граждан страны. Не в смысле этнических украинцев, говорящих по-украински, да? А в смысле гражданства, в смысле того, что они принадлежат вот этой вот общности людей. И это уже было 20 лет назад. К сожалению, ни Путин, ни его советчики не поняли этого. Они посчитали, что люди, которые говорят по-русски, они будут за Россию. Но это совсем не так. Они говорили по-русски, но они чувствовали себя украинцами. Кстати, вот из этих 30% людей, которые сказали, что их родной язык русский, из них половина назвали себя украинцами. Интересно, да? То есть они называли русский язык родным, но при этом считали себя украинцами. Это вот по переписи, о которой я говорил.
Ну, так бывает. Я не помню, смотрел недавно про иммигрантов фильм. Ну, вот наш еще послереволюционный и так далее. Это уже люди в третьем поколении, они говорят по-русски. У них в семье язык русский, родной, они общаются. Вот. При этом они говорят, кто мы, французы. Ну, потому что мы, говорит, всю жизнь живем во Франции, мы говорим по-русски, но мы при этом французы. Но это, кстати, и в эмигрантской среде, и вот сейчас же, ну, эти вот там приезжающие, возникающие анклавы, там, не знаю, где-нибудь арабские, в той же Франции или где-то, они говорят на своем языке, на родном, внутри себя, внутри общины. Но при этом они уже с французскими, ну, неважно, французские или какие-то там бельгийские, немецкие паспорта, турки немецкие, опять же, они говорят по-турецки, но они уже немцы, они уже интегрировались туда, у них даже какие-то появились немецкие черты, такие стереотипные, как это принято считать, но при этом они, вот они говорят по-турецки между собой, и родной язык турецкий, но они при этом, вот они уже немцы. То может быть и такое.
Да. Ну, но сейчас вот это вот ощущение, что украинцы – это нация, оно только усиливается.
Это и точно.
Оно только усиливается. То есть фактически вот это вот нападение со стороны России, оно создало, создало нацию, фактически сплотило украинцев. И то, что сейчас происходит в Украине, вытеснение русского языка, оно уже происходит не сверху, как там, скажем, лет 10-15 назад, да, а снизу. Вот у меня сестра живет во Львове, и она, мы, собственно, к ней в гости-то и ехали тогда, в 18 году.
Родная сестра.
Родная сестра, да. И когда мы туда приехали, нам казалось, что вот... Ну, мне-то проще, я говорю по-украински, а вот моя жена не говорит по-украински, она боялась, что будут какие-то, у нее будут какие-то сложности. Никаких сложностей. Львов был открытый город, туристический город, в котором все с удовольствием говорили по-русски. С удовольствием. Несите деньги. Несите деньги, туристы, и с вами будут говорить по-русски. Все было очень хорошо. Сейчас, после 24 февраля, моя сестра... А в нашей семье родной язык русский, семейный язык русский, мы всегда говорили по-русски, мы люди русской культуры. Моя сестра усиленно учит украинский и хочет говорить по-украински. Хочет говорить по-украински. Мы всегда отлынивали от украинского языка. В советские времена, когда мы учились, мы всячески старались отлынить от изучения украинского языка. Не всем удавалось, только вот тем, у кого были медицинские справки. А сейчас люди хотят говорить по-украински. Дети будут говорить по-украински, потому что все больше и больше украинских школ. И вслед за ними родители потянутся. В общем, через там, 10, 20-30 лет русский язык уйдет. Я думаю, что русский язык просто уйдет из Украины. Как это, собственно, происходит во многих других странах. Вот эта вот агрессивная внешняя политика и агрессивные действия со стороны, ну, наших властей, я имею в виду российских властей, она ведет, она ускоряет вот этот вот процесс вытеснения русского языка. Ведь русский язык в свои лучшие годы, ну, скажем так, в 90-м году русский язык, это был язык межнационального общения, ну, по-моему, около 300 миллионов человек говорили на русском языке.
Плюс к этому еще и восточные страны, восточный блок, то, что назывался, Варшавский договор, потому что они, вместе, да, они все учили, все и худо-бедно,
может быть, но... даже и больше, да, может быть, даже и больше 300 миллионов, потому что там в одном только Советском Союзе 300 миллионов.
Да, около того, да.
Вот сейчас я просто заглянул в Википедию, посмотрел, сколько сейчас считается говорящих на русском языке. 250 миллионов. 250-260 миллионов вроде бы понимают или там говорят на русском языке, из них 140 живет в России. То есть русский язык, ну, скажем так, даже в абсолютных значениях русский язык уступает своей позиции. Становится все меньше и меньше людей, говорящих по-русски. Ну вот. Прошло там сколько, 25 лет или сколько, 30 лет, да, с тех пор?
30, да, чуть больше. 30,
чуть больше, да, 30 лет, и на 50 миллионов сократилось количество говорящих по-русски. Если так дальше пойдет, совсем плохо будет. То есть пока еще 100 миллионов за пределами России, больше 100 миллионов людей продолжают говорить по-русски, но их становится все меньше, меньше и меньше. Потому что вместо того, чтобы использовать русский язык как мягкую силу, да, как способ внедрения русской культуры, как способ зарабатывания денег, в конце концов, вот как Яндекс зарабатывает, как наши киностудии зарабатывают, да, как наше телевидение зарабатывает. зарабатывало.
Ну да, сколько в Украине просто снималось сериалов, чуть ли не все.
Да, да, да.
Там более и актеры того, были, более... и там было и дешевле, и удобнее, натура была хорошая, все было.
Вы очень интересную вещь говорите. Ведь обратите внимание, Украина на свои деньги снимала русский контент, русскоязычный контент. То есть на свои деньги пропагандировала русский язык. Но теперь мы уже этого не дождемся. То есть Украина вкладывалась своими ресурсами в то, чтобы, ну, в капитализацию русского языка, извините за бизнес-терминологию, понимаете, да? А теперь Украина изгоняет русский язык. И в связи с тем, что все опасаются, Грузия опасается, ведь Грузия практически изгнала русский язык. Вот все, в Грузии нет русского языка, в смысле практически нет обучения на русском языке. Из всех, по-моему, стран СНГ только в Киргизии русский еще считается государственным.
Да, он второй государственный язык, да.
Да-да-да. Во всех остальных странах русский язык постепенно-постепенно выжимается. Вот я сейчас мы в гостях тут гостим в Казахстане, в Алматы. Очень интересная ситуация. Находишься в русскоязычной среде. Все говорят по-русски. Все. Здесь удивительная совершенно статистика. Здесь почти 90% населения говорит по-русски. Почти 90% населения. Больше, чем на государственном языке, на казахском. Потому что казахи почти все говорят по-русски. Ну, не почти все, но, не знаю, там 80% казахов говорит по-русски. А русские очень слабо говорят по-казахски. Понятно, по какой причине. Я не знаю. Ну, видимо, какой-то имперский синдром. Ну, вот пока что дела обстоят так. Но русский язык уже не считается государственным в Казахстане. Да, это язык межнационального общения. И на некоторых государственных должностях нужно знать и русский язык и казахский язык. Но вот сейчас я пытался найти в телевизоре, пытался найти казахские русскоязычные каналы, не нашел. Не нашел. Я не знаю, что тут люди смотрят. Наверное, какие-то есть все-таки каналы, но они не на первых кнопках.
Российское телевидение там ловится?
Нет, тоже не видно. Есть, по-моему, «Мир» или что-то вроде этого, или «Первый канал». Первый канал «Евразия», по-моему, называется.
Ну да, такой как бы экспортный вариант.
Да, но он тоже на казахском языке, поэтому я не понял, что они говорят.
Да, и дальше как люди веселились, когда смотрели какой-нибудь «Авенга» на узбекском или на казахском, да, в детстве любили очень вот эти, когда приезжали в национальные республики, те же самые фильмы, которые были здесь, но там они были...
Слушайте, это очень интересно, здесь какая-то такая... Удивительная среда языковая, вот наконец-то получив возможность пойти в хороший кинотеатр и посмотреть там «Оппенгеймера».
Хотел сказать, только хотел спросить вас, «Барби» и «Оппенгеймера»-то посмотрели?
«Барби» мы не смотрели, а вот «Оппенгеймера» мы посмотрели в IMAX, как рекомендовано было. Потрясающее совершенно впечатление, но я не об этом, я о том, как это дублировано. Фильм шел... На русском языке с казахскими субтитрами. Да, интересно. Так вот, что вам хочу сказать. Казахстан тоже чувствует опасность. Вот так же, как Прибалтика, так же, как Украина, так же, как Грузия, так же и Казахстан, он чувствует опасность со стороны русского языка. Русский язык – это не теперь это уже угроза. А русскоговорящие – это уже пятая колонна. Ну, может быть, это не так, может быть, это излишняя предосторожность, но на всякий случай русский язык вытесняется. Там, где-то лет 20 назад в Казахстане 2/3 студентов учились по-русски в вузах, и 1/3 – по-казахски. А в 15-м году или там, в 16-м году, я уже не помню, наоборот, две трети уже училось по-казахски, а одна треть по-русски.
Понимаете? Сейчас, наверное, еще сильнее изменилось это соотношение.
Возможно, возможно. То есть русский язык просто уничтожается как экономический ресурс. Уничтожается. И это страшно обидно. Потому что это то, что вот та дополнительная возможность, неисчерпаемая возможность на самом деле, которая у нас у всех была. Мы могли на этом всей страной зарабатывать, как на нефти. Могли. Причем нефть – это исчерпаемый ресурс, в конце концов, а русский язык неисчерпаемый. Был бы. Но, понимаете, вот в этот огромный резервуар пресной воды, в этот Байкал начали сливать отходы в таких количествах, что уже весь этот резервуар обесценился и продолжает обесцениваться.
Мы сейчас на минутку буквально отвлечемся, но отвлечемся, собственно, практически не уходя от темы, потому что мы традиционно в наших эфирах напоминаем, что shop.diletant.media, наш магазин «Дилетанта», куда вы можете зайти и увидеть там массу всякой полезной, хорошей литературы, там собрание сочинений, познавательные, научные, любимые виндиктовские, ну, так в кавычках, конечно, комиксы. Там, я уже говорю, там спасли уже всех, там «Принцев Тауэра», Емельяна Пугачева, спасли всех, кого можно. Но тем не менее, вот. Но я сегодня все-таки хочу обратить внимание не на комиксы, а на... Всемирная библиотека литературы для детей – это то, что еще было издано в советские годы. Вот у меня прекрасно, у меня дома стоит почти все, что тогда вышло. Это вот такой, что называется, золотой фонд. Будешь продавать все, а вот это вот оставишь. Прям действительно, как говорится, сокровищница мировой литературы. Вот это все можно, зайдя на shop.diletant.media, там купить. Недешево, но и, извините, хорошая литература, хорошие писатели, хорошо изданные еще в хорошие времена в этом плане. С потрясающими почти все иллюстрациями. Это было, помимо прочего, должно стоить каких-то достойных денег. Так что, ну, плюс еще покупая все это, вы и помогаете нам как-то сводить эти концы с концами.
Мы с вот видите? Да. Вот видите, и вы тоже используете русский язык как ресурс.
Ну, как конечно. А, и вот о чем я хотел вас еще спросить. Кстати, да, в качестве ремарки я вдруг подумал, что раньше, ну, иностранцы, когда говорили с ними, для них не было разницы. Украинцы, белорусы, русские, казахи, там всех называли собирательно русскими, как когда-то вот Советский Союз был большой, и чтобы не придумывать какие-то разные названия, все были русскими, что русские, что грузины. И сейчас заграничные товарищи говорят, что мы начали различать вас наконец-то. Прошло 30 лет после распада Союза, мы начали понимать, что вот это русские, а это, например, молдаване. Причем молдаване, а не румыны. Что это все-таки вот украинцы, что это там не русские с русскими воюют, а вот это здесь русские по эту сторону, а по эту сторону украинцы. И они, как выяснилось, не одни и те же. И у них, как выяснилось, разные могут быть интересы. И белорусы тоже, вот после, особенно после того, как у них была неудавшаяся революция 3 года назад, и выяснили, что вот белорусы не русские, а именно белорусы, и они отдельно. И еще вот и по вот таким вот, и по географическим, и по политическим, и по многим другим признакам начали различать не только изнутри вот нашего бывшего советского сообщества, но и снаружи, отличать друг от друга. Как-то даже с большим уважением ко всем относиться, понимая, что нет маленьких и больших стран и народов, а все-таки это действительно отдельные, гордые тем, что вот они такие. И просто с этим уже начинаешь сталкиваться. И люди, да, начинают сами идентифицировать себя как, вот, как именно так, а не как-то иначе. С символикой, с флагами, с историей, с литературой, все это в себе находить, развивать.
Да, безусловно, безусловно, но все-таки самоидентификация как, ну, по гражданству, да, и самоидентификация по языку – это все-таки разные вещи. Все-таки еще пока есть 100 миллионов человек за пределами России, которые понимают русский язык, могут говорить, может быть, плохо, но умеют говорить, которые могут и потреблять русскую культуру, и создавать русскую культуру, вносить свой вклад. Это огромный ресурс на самом деле.
Ну, слушайте, а что мы сейчас, вот что мы миру, если так, ну, там, представить, что все закончилось хорошо и быстро, как-то все со всеми помирились, понятно, что это очень умозрительная картина, но тем не менее, ну, когда-то это закончится. И когда-то надо будет переходить, что называется, к мягкой силе, если вообще, конечно, слово «сила» тут употребимо. Что мы сейчас-то можем миру предложить? Потому что, ну что, опять Чехов, Достоевский, замечательно, прекрасно, но вот, ну,
кстати, по поводу...
Толстой, нет, фиксики, мы знаем, фиксики, смешарики, Чебурашка, чрезвычайно популярный в Японии, вдруг в какой-то момент ставший, там, группа Тату, блеснувшая 20 лет назад, что мы сейчас можем миру предложить актуального, а не просто из классики, Чайковский, Достоевский. Слушайте, и так далее.
Я прошу прощения, вы заговорили о Чайковском, Достоевском. Я вспомнил, что я, мы сейчас летели, да, из Шереметьево, и я вдруг с удивлением обнаружил, что Шереметьево теперь не просто Шереметьево, не просто аэропорт Шереметьево, а аэропорт Шереметьево имени Пушкина.
Да, да, да.
Вас ничего не коробит?
Так, нет, ну...
Аэропорт Шереметьево имени Пушкина.
Да? Она была сама по себе забавная история. Я не помню, сколько-то лет назад они решили дать все имена, все, так сказать, все, всем рекордам нашей звонки дать имена аэропорты, получили имена каких-то, каких-то людей.
Это какая-то... я не знаю, я сначала даже не понял, как это. Это все равно, это звучит, для меня это звучит как станция Балагоя имени Пушкина. Или там станция метро Лермонтовская
имени кого-то еще, да.
То есть мало того, что у нее есть собственное имя, да, так у нее еще одно имя есть, да, имени Пушкина. То есть какой-то бред, на мой взгляд.
Ну, в сути, не имени Ленина хотя бы. Раньше все было имени Ленина, вообще без вариантов. Любой завод, колхоз, имени Ильича в крайнем случае.
Имени Ленина, значит, у нее есть собственное имя, связанное с Лениным, да, вот... У этой станции, да, вот станция имени Ленина, это понятно, да? А станция Лермонтовская имени Ленина, это как-то уже, или станция Пушкинская имени Ленина, это уже глуповато звучит.
Продвигали русский язык, как могли.
Это такой, да, такой агрессивный маркетинг. Или вот на летном поле стоят самолеты Аэрофлота.
Названные в честь кого-то, да.
Римский Корсаков, да, другой называется Скрябин, а третий называется, по-моему, Прокофьев или кто-то там еще был. Вот. Такой вот агрессивный маркетинг, такое навязывание русской культуры, русского языка. Я думаю, что это была такая государственная политика.
Нет,
когда,
ну, конечно, да.
Нет, смотрите, когда случился Крым в 2014 году, да, то есть мир почувствовал агрессию со стороны России. И, видимо, это была какая-то защитная реакция. То есть наше государство попыталось сказать: да нет, ну что вы, русская культура – это не агрессия, не только агрессия, да и вообще не столько агрессия, у нас так много деятелей культуры, науки, посмотрите, у нас там и Менделеев, и Лобачевский, и Чайковский, и там и Толстой, и Чехов, да, но это не работает. Так не работает. Вот этот вот агрессивный маркетинг, то есть навязывание с помощью самолетов, которые летают в разные страны, не работает. Потому что контекст изменился. Контекст изменился. И вот эта вот агрессивная реклама, которая ложится на отрицательный контекст, да, она работает только в минус, а не в плюс. К сожалению, это дискредитирует русскую культуру, на мой взгляд, да, в этой ситуации. Для того, чтобы русская культура снова начала восприниматься позитивно, нужно прекратить эту политику. Нужно прекратить эту политику и прекратить военные действия. И тогда, может быть, у нас есть еще шанс спасти какие-то остатки этого огромного ресурса, который называется русский язык, русская культура. Может быть. А может быть, Гуриев прав. А может быть, Гуриев прав, и все это закончится большим крахом, вот как крах великой немецкой науки, которая так и не смогла возродиться. А ведь публиковалось-то все на немецком языке. Первые статьи Эйнштейна, статьи Планка, статьи Шрёдингера, понимаете, Паули, они публиковались на немецком языке. Я уже не говорю там, я не говорю уже о Фрейде или Юнге, да? Это тоже все немецкоязычная наука была. Теперь английская. Теперь все на английском. Если ты не публикуешься на английском, тебя не замечают. Вот осталось еще у нас, остался у нас еще большой ресурс, который называется Википедия, русскоязычный ресурс. 2 миллиона статей. Сейчас в русской Википедии 2 миллиона статей. Это, ну, я просто хорошо знаю ситуацию в Википедии, мы с ней много работали по программе «Вся наука». 2 миллиона статей – это 8-е место в мире. Ну, первое место, понятно, там у английской Википедии, там, по-моему, 7, что ли, миллионов статей или что-то вроде этого. Причем статьи гораздо более подробные, чем в русской Википедии.
Да, когда заходишь, там прямо целая книга. Почти.
Да.
Ну, по каким-то значимым вопросам или людям.
Слушайте, ну 2 миллиона статей – это очень много. Это очень много. Более того, мы занимаем 8-е место в мире, русская Википедия занимает 8-е место в мире по количеству статей, но 3-е место в мире по интенсивности использования, по количеству страниц, которые читаются в единицу времени. 3-е место в мире. То есть русская Википедия очень востребована, гораздо более востребована, чем многие другие Википедии. Есть нужда в этом русскоязычном ресурсе. Если мне не изменяет память, 1,5 миллиона страниц каждую минуту читается. Если я не вру, я сейчас точно не помню цифры, но там что-то какие-то помрачительные цифры.
Но она все время нужна зачем-то, если у человека есть какое-то, какое-то любопытство к жизни, человек все время что-то ищет. Вот, там, отчет от, ну, конечно, в Википедию проще заглянуть.
Да, но вот, она, к сожалению, даже над Википедией сгущаются тучи. То есть похоже, что даже этот ресурс, уникальный совершенно русскоязычный ресурс, может быть уничтожен. Сейчас вы слышали этот скандал летом произошел?
Ну, конечно, да, они, собственно...
Появился проект Рувики, угу. И, к сожалению, к моему огромному сожалению, человек, которого я очень уважаю, и с которым мы много, с которым мы сотрудничали по проекту «Вся наука», Владимир Медейко, оказался создателем этого альтернативного википедического проекта. То есть русской Википедии, но подконтрольной государственным цензором. Это удивительно.
Как это можно вообще цензурировать? Ну, 2 миллиона статей. Ну, сейчас их, конечно, 2 миллиона не будет, но будет там сколько-то там десятков тысяч. Как отцензурировать это пространство?
Я не сильно не заглядывал туда внутрь, как-то мимо меня весь этот скандал прошел. Я предполагаю, что планируется сделать какое-то зеркало, и наиболее одиозные с точки зрения наших властей статьи просто редактировать. Ну хорошо, там их несколько сот, этих статей, какие-то они собираются удалить, какие-то собираются отредактировать так, чтобы это соответствовало тому, что показывается в телевизоре. Вот. Но совершенно непонятно. Ну, зеркало сделать можно. Кстати, так же, как и с Ютубом, да? Зеркало сделать можно, но и Википедия, и русский Ютуб – это ведь ресурсы UGC, так называемые, да? User Generated Content. То есть это ресурсы, которые создаются самими пользователями, самими участниками Википедии или Ютуба. И я просто не понимаю, как можно их отзеркалить, как можно их там скопировать на свои сервера и со своих серверов показывать. А кто, собственно, будет... Где вы найдете 10 тысяч активных википедистов? В русской Википедии там, по-моему, чуть ли не 3 миллиона людей зарегистрировано, которые имеют право менять статьи. 3 миллиона человек. Из них 10 тысяч работают очень интенсивно. У них там сотни статей за плечами у каждого. Да? Вот где такую армию людей возьмет это официальное Рувики, официальная Википедия, которая будет подцензурной? Где? Кто захочет работать в этой официальной Википедии, я не знаю. Столько штрихбрекеров не найдешь. Я думаю, что википедическое сообщество, ну, будет просто возмущено, и никто там не захочет работать. Также и в Ютубе. Я, честно говоря, не понимаю, как они собираются регулировать Ютуб, закрывать его, что ли. Ну, закрывать — это вообще страшно. То есть вот уничтожаются огромные русскоязычные ресурсы, очень влиятельные, которые, через которые русский контент, русские статьи Википедии на русском языке, русские видео, русские ролики, русские блогеры, да, могли транслировать то, что они делают, на весь мир. К сожалению, эти ресурсы тоже уничтожаются. Это ужасно.
Ну да, нам еще потом выясняем, что какие-то такие странные вещи у нас на ЕГЭ происходят, что у нас вдруг... Ну, ЕГЭ сама по себе странная вещь, на мой взгляд. Вот, потом выясняется, что там классиков нет. Ну, классиков нет, потому что какие-то классиков прошли уже до 9 класса, и хватит уже, там отмучились с Пушкиным к 9 классу и с этим, с Достоевским. Вот тут вот в... Значит, не знаю, там Тихий Дон и Захар Прилепин будет у нас в 11 классе. Еще такое вот как бы разделение. Для каждой литературы определяется свой временной сегмент, когда вы это должны прочитать и не залезать уже дальше. В 9 отстрелялся, отмучился с Львом Толстым, с его этими цитатами на французском языке. И все, теперь, значит, вот дальше давайте разбирайтесь. Ну, русский язык, да, особенно когда вот иногда заглядываю к нам сейчас, смотрю в чате. Ну, и тут я никого из чата обидеть не хочу. Вот, но иногда не понимаю просто даже смысла написанного. То есть ругают, люди хвалят или что? Просто вот такой поток с русскими буквами, как вы помните, да, угадал все буквы, не смог прочесть слово. Вот, примерно так это.
Ну, вы меня спросили, на чем можно будет восстановить доверие к русскому языку и к русской культуре. Не знаю. Вы знаете, когда был поднят железный занавес в свое время, вдруг обнаружилось, что за рубежом тоже была русская культура, которую не пускали внутрь страны. И внутри страны была такая андеграунд-культура, да, которая вдруг стала известной всему народу. Вот возможно, в условиях нового железного занавеса и в условиях нового такого авторитарного или даже тоталитарного, не знаю, общества сейчас, возможно, тоже появятся какие-то не только официальные производители контента, но и интересные творцы, интересные произведения за рубежом и внутри страны, но в андеграунде. Да?
Ну, то есть по нашей традиции вопреки. Должно быть,
да,
вопреки.
Вопреки. Которые вольются вот в общий резервуар русской культуры. Возможно. Наверное, нынешние времена к этому располагают. Но будущее покажет.
Но иначе мы превратимся в такую совсем локальную, что называется, историю.
Это нам уже грозит, потому что доверие к русскому языку и к русской культуре резко упало во всем мире.
То есть же есть какие-то изолированные по разным причинам, там, не знаю, опять же, никого не обижают, а, ну, норвежцы, да, норвежский язык, у них там есть своя там музыка, литература, свои достижения, но норвежский язык не очень распространен в мире, и вот норвежцы, их соседи, они как-то знают, понимают, но это немножко в такой вот капсуле пребывает, прекрасно, интересно, но не очень далеко выходящий за пределы, собственно, самой территории физически. А у нас большая территория, и мы вот будем просто на большой территории в капсуле.
Нет, как говорится, тут размер имеет значение. Все-таки у русского языка гораздо больше было шансов, потому что много было говорящих на русском языке людей, и была Российская империя, что там греха таить. Была Российская империя, которая просто навязывала русский язык и русскую культуру. И она была гораздо успешнее, чем, например, Китайская империя. Вот сейчас говорящих по-китайски, ну, скажем, на северокитайском языке, вот официальном языке, путунхуа, который называется, на нем говорит больше миллиарда, ну, может быть, 1,1 миллиарда человек. Из них там почти миллиард живет внутри внутри Китая. То есть выхлоп небольшой в процентном отношении, да, то есть за пределами Китая на китайском языке говорят, ну, там, процентов 10. А у нас чуть ли там не 40% пока еще русскоговорящих живет за пределами России. То есть влияние русского языка больше, чем влияние китайского. Вот у английского огромное влияние. У английского англоговорящих людей порядка 1,5 миллиардов, а вот те людей, которые считают свой язык, вот английский язык родным, их меньше 400 миллионов. То есть вот это соотношение, да, экспансии, вот эта вот экспансия английского языка, она гораздо больше, чем у русского и подавно больше, чем у китайского. Вот,
вот это, может, называется, вот это бы в мирных целях, вот это вот все.
Вот это бы, да.
Вот это всю энергию бы в мирных целях.
Да, вот эту мощь используется в мирных целях, да.
Спасибо вам большое. Георгий Васильев, бизнесмен, продюсер, бард, артист, интересный собеседник. Был у нас в особом мнении. Я с большим удовольствием, я надеюсь, вы также. Пишите нам по-прежнему комментарии, ставьте всякие лайки, колокольчики и так далее. В общем, вы люди взрослые, сами все это уже умеете делать. Пока еще у нас есть YouTube в виде YouTube, а не в виде квази-YouTube. Будем пользоваться такой возможностью и продвигать в том числе и русский язык, на котором мы здесь общаемся. Георгий, спасибо вам большое. Был рад видеть.
Спасибо, Антон, вам.
Спасибо. Спасибо всем. Счастливо. Спасибо. До свидания.